Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. 200-летие Вагнера в Нью-Йорке. Зеркало. Нью-Йорк Таймс о Навальном. Книжная полка. Письма юного Селлинджера. Второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, сегодняшний майский выпуск «Альманаха» я предлагаю начать с самым большим музыкальным юбилеем этого года.
Да, это 200-летие со дня рождения Рихарда Вагнера, которого в Америке упорно именуют Ричардом. И, конечно же, Вагнер – это фигура, я даже не знаю уж какого значения. Наверное, если вот так посмотреть на всю историю музыки, какой мы ее знаем, то вот где-то возвышается в качестве такой непревзойденной вершины Бах, а, пожалуй, что следом за ним уже можно назвать и Вагнера.
Но судьба у него была очень несчастная, особенно после смерти. Стругацкие однажды замечательно сказали, это был великий человек, которому очень не повезло с поклонниками.
Да, это одна из многих проблем, которые окружают Вагнера. О нем когда-то очень хорошо высказался замечательный русский философ Алексей Федорович Лосев. Он сказал так: «Вагнер был и остается великой проблемой. Чем более радостной, тем более мучительной». По-моему, прекрасный
как афоризм. Как все у Лосева, это очень закрученная фраза, которая требует, прежде всего, понимать самого Лосева, человека, который глубже всех, наверное, изучал миф. И поскольку Вагнер – это и есть мифостроитель, то, конечно, для Лосева фигура Вагнера была центральной.
Ну, коли мы уже заговорили здесь о Алексее Федоровиче Лосеве и Вагнере, то я должен заметить, что во всей русской литературе о Вагнере ничего более существенного, чем большая работа Алексея Федоровича Лосева о Вагнере не существует. Что довольно, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, вероятно, в этом есть какая-то закономерность, потому что, действительно, посмотрите на имена вагнерианцев на Западе. Все самые большие, самые блестящие имена, причем далеко не только специалистов по музыке, конечно.
И Бернард Шоу.
Тут там и Шоу, и Кладель, и Бодлер. Нет такого, на самом деле, может быть, крупного западного человека, который бы думал бы о искусстве, о культуре, который бы обошел и Вагнер. А в России удивительным образом, во-первых, отношение к Вагнеру почти с самого начала было очень скептическим. Причем были поклонники в виде музыкального критика и композитора Серова, сына великого художника. Вот он был таким настоящим вагнерианцем. А так, вот скажем, вот Чайковский ездил в Байройт, написал чрезвычайно скептические оттуда заметки о том, как это все происходило.
Вагнера было ведь врагов не меньше, чем друзей, так что это
да, но в России у него были вот, даже я не скажу, что особенно враги. Враг, действительно, заклятый враг, был в России у Вагнера один. Это Лев Николаевич Толстой.
Ну, Лев Николаевич Толстой и был
Шекспир.
Врагом
Шекспира,
да, и Бетховена.
Да. Но с Вагнером как-то особенно. Он ему посвятил много-много страниц, где он изощренно над Вагнером издевался. И отзывался вообще о нем как о идиоте, как о шарлатане, как абсолютной бездаре. То есть он много действительно сил положил на сознательное уничтожение вагнеровского авторитета.
Что, конечно, говорит о том, что он пристально к нему присматривался.
Да, но ведь вообще у Толстого были очень сложные отношения с музыкой, и, безусловно, он в ней что-то чувствовал особенное. У него какие-то были особенные связи с музыкой. Но что удивительно здесь, у Вагнера были поклонники, было целое поколение поклонников в России, это символисты. И при этом вот в своем восторженном отношении к Вагнеру они все ходили, не пропускали вагнеровских опер в Мариинском театре, когда их там начали ставить регулярно. Но они ничего существенного, кроме каких-то таких общих фраз, довольно туманных, там тот же Вячеслав Иванов или Блок, не оставили о Вагнере.
Вы знаете, я думаю, что Вагнер – это в первую очередь даже не музыка, а образ жизни. Именно так он, собственно говоря, и рассматривал свое призвание. Он думал, что он сумеет преобразовать жизнь, а не музыку. И я, например, был в Барселоне, и подумал, что этот весь город списан у Вагнера. Он целиком построен под Вагнера. Это такое ощущение, что ты идешь по декорациям кольца. И в этом отношении вагнеровская даже не музыка, а вот мифология, мифостроение, она чрезвычайно созвучна нашей эпохе, потому что сегодня виртуальный мир видеоигр, он очень напоминает вагнерианскую мифологию. И мне кажется, это совершенно не случайное совпадение, что Вагнер вновь так безмерно популярен сегодня, каким он был, в общем, при жизни еще.
Вот вы упомянули о тех многочисленных проблемах, которые окружают Вагнера и его творчество, и в особенности, конечно, его личность. Ну, один из самых, как бы, знаменитых грехов Вагнера – это его безумный антисемитизм.
Который... Я никогда не забуду, что он дирижировал Мендельсона в белых перчатках, чтобы переворачивать рукопись, не дотрагиваясь до еврейских страниц.
Да, с Мендельсоном у него тоже были особые и довольно сложные отношения.
Он ревновал его попросту.
В том-то и дело. Так же, как и к Мейербергу, он очень ревниво относился. Но с Вагнером проблема заключается в том, что мы, так или иначе, принимая во внимание все эти проблемы, особенно в наше политкорректное время, тем не менее видим, что мир современный без Вагнера обойтись не может. И одним из свидетельств этого является недавно воплощение вагнерской тетралогии «Кольцо Нибелунга» на сцене Метрополитен-оперы.
Причем Нью-Йорк – это ведь очень еврейский город. И здесь, конечно, тоже Вагнер всегда звучит с оглядкой на то, каким антисемитом он был. Интересно, что во время празднования этого юбилея в Германии германскому дирижеру Кристиану Тилеману задали вопрос. Говорит, Вагнер антисемит и Вагнер гениальный композитор. Это один человек или разные? Он сказал, они даже не знакомы друг с другом. Вы тоже так считаете?
Нет, ну это же абсолютная ерунда. Это попытка как-то выкрутиться просто остроумным образом, уйти от болезненного разговора. Конечно, это был один человек. И в этом смысле, конечно, Вагнер как человек представляет собой проблему. Потому что мы начинаем с Вагнера, и мы тогда неминуемо переходим к разговору о том, мешает ли взгляды личные или эстетические человека воспринимать нам его творчество. Ну вот параллель, которую я всегда провожу, и которую я не знаю, как ответить на этот вопрос. Каждый на этот вопрос на самом деле отвечает индивидуальным образом. Вот Александр Блок, один из моих кумиров, который тоже был зоологическим антисемитом. Могу я любить стихи Блока, зная о том,
честно
что
говоря,
он был таковым?
Мне кажется, этот вопрос просто смешным, потому что не отвечают стихи за человека, и музыка не отвечает за человека. Это разные вещи. И думать, что все великие творцы были хорошими людьми, это иллюзия, которая насаждала жизнь замечательных людей.
Нет, вы знаете, Саш, тут я вам возражу. Ведь мы же воспринимаем, скажем, того же самого Блока отнюдь не только как поэта, в том-то и дело. Мы его воспринимаем как комплексную личность. И я, пока я не узнал, вот уже в постсоветское время, должен сказать, когда стали публиковать те же самые дневники Блока без купюр, и когда можно было прочесть уже все, что о нем написали современники, я ведь его воспринимал прежде всего может быть, даже как необычайно привлекательную личность, как некоего такого рыцаря на белом коне, каковым он и является, если вычесть вот эту вот непростительную его черту.
Ну, вы знаете, я радикальный эстет, я считаю, что эстетика покрывает все как цветы могилу. Но давайте поговорим о музыке, давайте поговорим о том, как юбилей Вагнера встречают в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке встречают его именно тем, что спорят без конца об этой новой постановке. Режиссером, который является Роберт Лепаш, и недавно Нью-Йорк Таймс Магазин опубликовал огромную статью, она вышла на обложку журнала, что не часто случается с сюжетами из классической музыки, статью о Питере Гелби, нынешнем руководителе МЭТ.
Ну, это один из самых главных персонажей нью-йоркской культурной жизни, конечно.
Тем не менее, должен сказать, что на сегодняшний момент скорее можно увидеть на обложке этого журнала
представителя
хип-хопа, чем из классической музыки, да, или спортсмена. И там, в этой статье, Гелби, отвечая на вопрос журналиста, говорит о том, что он считает главным своим жизненным достижением на сегодняшний момент вот эту серию спектаклей Лепажа. И я, как раз понимая позицию Гелба, к ней отношусь крайне-крайне скептически. Тут опять нужно разделить несколько вещей, а именно, когда меня спрашивают о самом сильном художественном впечатлении, скажем, прошедшего года, я отвечаю, да, вагнеровский цикл в МЭТ, это с одной стороны. А с другой стороны, когда меня спрашивают о самом возмутительном, на мой взгляд, явлении в нью-йоркской же культурной жизни прошлого года, я отвечаю, да, вагнеровский цикл нет. Потому что, когда ты слушаешь все это грандиозное, ни с чем не сравнимое полотно подряд, то оно производит впечатление, ты ходишь как бы под гипнозом все это время, ты погружаешься в какой-то океан, ну, философский,
так,
музыкальный.
Так и представлял себе Вагнер свои оперы. Как он представлял себе? Что люди выпадают из времени, как было во времена древнегреческих театральных фестивалей, они живут только этими операми, они ни о чем другом не думают, и это больше всего должно напоминать религиозный экстаз. И надо сказать, что когда ты видишь зрителей в нашем МЭТ, которые, многие из них ездят за кольцом по всему миру, ты понимаешь, что это, в общем, не столько любители музыки, сколько паломники Вагнера.
Именно так. Но постановка Лепажа меня крайне раздражала. А я опять-таки, я понимаю, что, знаете, как говорится, гладко было на бумаге. То есть я себе воображаю, как в мастерской Лепажа, это его в Канаде, все замечательно работало в виде макета.
Вы имеете в виду, конечно, знаменитую 45-тонную машину, которая поглотила всего Вагнера.
Но в тот момент, когда эту машину огромную, всю многотонную выстроили, это оказался самый дорогой проект за всю историю МЭТ.
Даже отказываются называть цифру.
Так вот, в этот момент нетрудно было себе вообразить. И я не понимаю, почему это никому не пришло в голову, что никакие нормальные певцы во взаимодействии с этой машиной петь не будут так, как это задумывалось Лепажем. Они не будут устраивать эти невообразимые акробатические трюки, и они не будут зависеть от того, сработает эта машина или нет. Ведь до последнего момента там происходили какие-то срывы. Мы сейчас присутствуем при революции в оперном деле, когда певцы делают вещи, которые еще 10-20 лет тому назад казались невообразимы. Поют лежа, поют на спине, поют на четвереньках, я не знаю как. Более того, я даже предполагаю, что, может быть, когда к этой машине Лепажа на протяжении, я не знаю, 2, 3, 5, 10, 20 лет привыкнут следующее поколение певцов, они будут чувствовать, может быть, себя на ней естественно. Но сейчас это невозможно.
Вы считаете,
это гробит все впечатление
от оперы. Вы считаете, что такому мегаломану, как Вагнеру, не понравилась бы эта постановка?
Нет, абсолютно, потому что в первую очередь пострадала главное для Вагнера, как для любого композитора. Музыкальная ткань, звучание, музыка в итоге пострадал. Не зря мы все время к ней возвращаемся, к опере как жанру, потому что опера действительно вдруг стала, во всяком случае, здесь у нас в Нью-Йорке, актуальной темой. И вот это появление, скажем, материала Питера Гелби на обложке тоже в этом смысле не случайно. Она отражает ситуацию с оперой в Нью-Йорке. И мы будем еще об этом говорить, а сегодня, отмечая 200-летие со дня рождения Вагнера, мы попробуем резюмировать, в чем же вот такой вот эпил, как сейчас любят говорить, Вагнера и его гения, и его творчество. И тут я опять обращусь к Алексею Федоровичу Лосеву, с которым мы начали с вами разговор. Он как раз, по-моему, замечательным образом это все сформулировал. Он указал на то, что главной может быть темой Вагнера, и это почему Вагнер продолжает для нас оставаться таким актуальным композитором, это тема гибели культуры, гибели цивилизации. Это два не вполне совпадающих понятия, культура и цивилизация, но мы можем в данном случае эти два понятия объединить и сказать, что да, вот культура иудео-христианская, гибель иудео-христианской цивилизации, которую Вагнер предвидел так давно уже, и одновременно, я опять здесь привожу цитату из Алексея Федоровича Лосева, это «вопль о необходимости нового устроения мира». Очень здорово сформулировано. И вот мне представляется, что притягательность Вагнера и его вот это гипнотическое действие на нас, и то, почему мы каждый раз слушаем оперы Вагнера, почему мы попадаем под этот гипноз. И поэтому в качестве музыкальной иллюстрации к этой теме я выбрал «Похоронный марш из гибели богов», дирижер Марис Янсенс, лейбл Sony. И в последующих наших сюжетах этой передачи я предлагаю использовать фрагменты из произведения Вагнера, потому что они являются актуальными и могут сопутствовать очень и очень многим современным сюжетам. Thank you.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
«Зеркало. Американская пресса о российских делах». Последнее время американские газеты внимательно следят за тем, что происходит в России с делом Навального. Этот процесс вызвал пристальный интерес американских журналистов, которые пишут об этом как об исключительном процессе. В «Нью-Йорк Таймс» сегодня я прочитал как раз именно эти слова. В отличие от других судебных преследований, Ходорковского, например, дело Навального отличается радикально тем, что речь идет о процессе над политическим лидером. Это первый политический процесс Путина, так пишет «Нью-Йорк Таймс». И вот в комментариях к этому делу заговорила Большая Берта. Это когда уже главные силы журналистики американской бросились в бой. Это Билл Келлер, который написал, по-моему, чрезвычайно важную статью о деле Навального.
Я не знаю, Саша, мне показалось, что со стороны Келлера это был такой предупредительный, скорее, залп. Как раз дело Навального в данный момент как бы встраивается в цепочку, которая началась с дела Ходорковского и продолжилась с делом Магнитского. И в этом смысле я не вижу такой принципиальной разницы, скажем, между делом Ходорковского и процессом Навального сейчас, потому что ведь обвинение-то Навального предъявляется не политически. Мы могли бы считать этот процесс чисто политическим, если бы российские власти объявили бы его таковым.
Вот таковым его объявил Билл Келлер. Давайте еще раз скажем, кто такой Билл Келлер. Билл Келлер многие годы возглавлял «Нью-Йорк Таймс». Многие годы он работал в России. Он был в России во время перестройки и видел, как происходит та революция, которая смела коммунизм в России. То есть он знает, что он говорит. И революционным в его материале я вижу сравнение. Он сравнивает Навального с Нельсоном Манделой, с человеком, который просидел много лет в тюрьме, прежде чем возглавить Южноафриканскую республику. Это очень многозначительное сравнение. И в конце Билл Келлер недвусмысленно дает совет президенту. А вы знаете, когда «Нью-Йорк Таймс», когда такой человек, как Билл Келлер, дает совет президенту, президент обычно его слушает. Он советует Обаме вступиться за Навального, потому что, может быть, ему придется с ним разговаривать как с будущим президентом России. И вот этот момент показался мне чрезвычайно важным. Как вы считаете, поможет это Навальному или помешает ему?
Вообще предсказать на сегодняшний день действия российских властей, это, по-моему, вещь чрезвычайно затруднительная. Но я должен сказать, что и Билл Келлер тоже здесь дело не так просто обстоит. Он помещает Навального между Ассанжем и Манделой, говоря, что Навальный уже, конечно, превзошел Ассанжа, но все-таки еще не дотягивает до Манделы.
Как говорила Ахматова про Бродского, делают рыжему
биографию.
Да. И вот этот процесс, это как раз та самая биография, которая превращает его в чрезвычайно опасную политическую фигуру для правящего режима.
Если бы власти не думали, что Навальный для них опасен, то они не кидали бы на его преследование столько времени, сил и ресурсов всяких. Но каковы будут результаты этого всего? Ведь к Навальному, если вы вспомните, Саша, довольно скептическое отношение у многих лидеров даже демократического движения в
России. Бесспорно, но именно отношение властей снимает вот эти сомнения. Особенно, конечно, антиамериканская карта, которую разыгрывают в связи с делом Навального, и все время пишет о том, что он ездит
в Америку. Выкормышем американских спецслужб.
В связи с этим довольно любопытное письмо напечатано в «Нью-Йорк Таймс». Майкл Капелло, директор Ельской программы, как раз той самой программы, которая приглашает политических деятелей разных стран для того, чтобы они знакомились с антиправительственной политикой, о том, как добиваться легальными путями смены правительства. То есть, собственно говоря, они учат политической борьбе. И он сказал, что Навального обвиняют в том, что он у нас учился. Но вообще, кроме него, училось еще 238 человек из 81 страны. И секрета в этом нет. Мы учим их демократии, потому что у нас есть опыт политической борьбы, который уже идется третий век.
Я хочу напомнить вам, Саша, что очень схожие обвинения, помните, предъявлялись Александру Яковлеву. Он ведь учился в Колумбийском университете, и когда произошла перестройка, и Советский Союз развалился, то я читал не один и не два комментария с российской стороны, которые говорили о том, что да-да-да, вот тогда в Колумбийском университете и завербовали Яковлева.
Я, в общем, так и считаю. Я считаю, что то, что Яковлев учился в Америке, отразилось на судьбе России очень серьезно. И очень жалею о том, что Путин не работал в Америке, а работал в ГДР. Я абсолютно убежден, что опыт жизни в такой демократической и разнообразной стране, как Америка, не может пройти бесследно ни для кого. Так что, к сожалению, не в ту страну послали шпионить Путина. Но вопрос остается тот же. Америка, может она помочь Навальному, или она скорее ему мешает своей поддержкой?
Очень трудно сейчас судить о той ситуации, которая имеет место в России. И мы иногда с вами, Саша, поскольку мы встречаемся в основном, скажем, с людьми из интеллектуальной элиты российской, и иногда мы путаем, может быть, отношение российской элиты к людям, подобным Навальному, с тем, как может отреагировать на Навального возможный будущий электорат российский, который является гораздо более обширным явлением.
И здесь американская карта за или против?
Безусловно, против.
Ну что ж, посмотрим, как будет разворачиваться борьба. Во всяком случае, ясно одно, что Навальный – борец номер один.
И поможет ли Навальному судьба? Это очень важно.
Завершение нашего сегодняшнего альманаха я хочу обсудить сенсационную новость появления новых писем Сэлинджера. Дело в том, что каждая новость о Сэлинджере является сенсацией именно в Нью-Йорке, где его не просто любят, а ему поклоняются. Сэлинджер — это апостол Нью-Йорка, и апостол Нью-Йоркера, кстати, журнала, где он печатался. И вдруг появляется впервые несколько писем юного Сэлинджера.
Которые пролежали все это время в коробке из-под обуви.
Это очень трогательная история, потому что эти письма юный Сэлинджер писал такой же юной и прекрасной девушке, которую он никогда не видел, Марджери Шерд. Она жила в Торонто, и он ей посылал свои такие остроумные, едкие письма. Она ему отвечала довольно тоже остроумно. И после этого их судьба разошлась. Они никогда не виделись, все кончилось. И вот сейчас, когда ей уже 95 лет, и она живет в старческом доме, ей нужны деньги для лечения, наконец она решила передать эти письма огласке и продала их в библиотеке Моргана, где собираются все архивы Сэлинджера. И библиотека позволила журналистам прочитать эти письма и напечатать из них отрывки. На мой взгляд, письма замечательные, потому что из них мы узнаем что-то о том Сэлинджере, которого практически мы не знаем. Это совсем молодой человек, который только что принес свой первый текст в «Нью-Йоркер», и это прото-текст, из которого выросла повесть «Над пропастью во ржи». И вот из этих писем мы видим неуверенного, но очень...
И чересчур уверенного.
Это одно и то же. Чересчур амбициозного и чересчур неуверенного юношу, который за поем читает Анну Каренину.
Говорит, что Анна Каренина хуже роман, чем «Война и мир», но лучше сделанная.
То есть он судит Толстого уже как писатель.
Как профессионал.
Да, и советует прочитать своей корреспондентше великого Гэтсби Фицджеральда, и считая его достойным писателем. По-моему, это все очень трогательно.
Мне трогательно, главное, там показалось, что он откровенно с ней флиртует. И попросил ее прислать, как говорят в народе, фати-карточку свою, и причем побольше. И она ему прислала, да, свое большое изображение, на что он ей написал: «О, да вы, оказывается, еще и красивая девушка». Я вот, когда читал эти отрывки, причем показательно, что они опубликованы не полностью, на полную публикацию требуется разрешение наследников, конечно. И вот так вот это все...
Особенно, конечно, страшно читать письмо,
грустно,
где он говорит о том, что война помешает его литературной карьере, а именно это и произошло, и он вернулся к литературе только в 1946 году, когда напечатали, наконец, его прозу, и военные испытания стали для Сэлинджера мучительными, это была самая страшная полоса в его жизни. И вот эта война, которая ворвалась в эту начинающую писательскую карьеру, это, конечно, такое страшное испытание было. Соломон, я хочу задать вам такой вопрос. Скажите мне, почему мы все здесь так относимся к Сэлинджеру, почему с таким пиететом мы читаем эти отрывки из писем? что в Селлинджере такого, что заставляет нас дрожать, когда мы видим его строчку?
То, что произвело такое неизгладимое впечатление на нас в юности, то, что помогло сформировать нас с вами, Саша, в частности, как личности, и несчастливое количество других читателей, это остается на всю жизнь, и все, что связано с автором, конечно же, нас интересует, но в данном случае это, конечно, усугубляется тем, что это был человек, который прожил до глубокой старости и умудрился ничего о себе никому никогда не рассказать. И поэтому каждая крупица информации, которая делает Селлинджера для нас более живым, более доступным как личность, является драгоценной. И мне кажется, Саша, что проблема здесь вот заключается и в том, что вот тот наш интерес неподдельный, с которым мы обсуждаем эти письма, свидетельствует в пользу того, что да, нас интересует не только писание автора. Мы с вами, Саш, не формалисты в этом смысле. Нас интересует также и личность автора.
Вы знаете, а еще мне кажется, я, все, что вы говорите, я с этим согласен. Конечно, это бесспорно, это ностальгия по молодости, по юности, и главное, по той искренности, которую принес в литературу Селлинджер, потому что искренне его писателей не было. У Селлинджера очень интересно, у него самый искренний герой — это тем, кто не старше 5 лет. И вот он такой и был, собственно говоря, невыросший ребенок. Но мне еще кажется, дело в том, что писателей такого калибра больше нету. Поэтому мы так копаемся с жизнью и творчеством людей, которые принесли славу американской литературе. Хемингуэю, Фолкнеру, Селлинджеру. Это и были кумиры, и никого с тех пор не пришло им на смену. Именно поэтому мы с такой тоской обращаемся к тем лидерам мировой культуры, которые воспитала Америка в первой половине 20 века.
А в том отрывке из Вагнера, который сейчас прозвучит, мы можем услышать, может быть, мечтания юного, молодого, амбициозного Селлинджера.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.